Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о задержании экс-главы Госкомпечати, автора ряда националистических произведений Бориса Миронова и его сына Ивана Миронова, подозреваемого в причастности к покушению на Анатолия Чубайса. Ситуацию обсуждаем с Александром Минкиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец», автором первых разоблачительных публикаций о Миронове. Добрый вечер.
Здрасте.
Что позволило вам еще вот 11 лет назад
12
заклеймить Бориса Миронова как националиста, сравнить его с Адольфом Гитлером?
Тут сравнивать-то было не надо особенно, потому что его выступление в то время, я просто процитировал его высказывание слева, а Гитлера справа. И эта публикация просто доказывала без всяких моих комментариев, что это очень похоже. Высказывание министра печати России свободной, 94-й год. Это Россия только что освободилась от иго Верховного Совета под руководством Хасбулатова и создала новую конституцию. И вот в этой новой, совсем свободной России министром печати стал Миронов. Его высказывания, параллельно напечатанные с высказыванием Гитлера, произвели, конечно, большое впечатление. Настолько большое, что заметка в МК на следующий день была перепечатана в «Вечерке». Я думаю, что это вообще единственный случай, когда одна московская газета перепечатывает другую московскую газету и ссылается при этом, что нам очень было приятно.
Он считался креатурой Михаила Полторанина, его предшественника.
Вот да, это очень смешно. Полторанин был ближайший советник Ельцина, такой верный друг. И Миронов отличился не только своими высказываниями в духе Гитлера, но и тем, что этот свободолюбивый министр, он написал роман. Главный герой романа Михаил Никифорович Полтора Иванов. При том, что Полторанина назвали Михаил Никифорович, то, значит, в романе у Миронова был полный тезка, только фамилия была не Полторанин, а Полтора Иванов. То есть вот на пол Ивана даже больше, чем... Ну, вообще, мне кажется, вы знаете, вы не очень хорошего собеседника сегодня пригласили. Ваша фамилия и моя фамилия – это не совсем те фамилии, которые сегодня должны были бы обсуждать арест Миронова. Лучше бы это делал Иванов и Петров.
Ну, сейчас
ты сделаешь. Вот в советское время, честно вам говорю, в советское время для этого разговора нашли бы русских людей, чтобы люди, сочувствующие Миронову, не сказали бы: «А, ну, все понятно, вот видите, кто? Мурза, Минкин».
Ну вот, в частности, Сергей Грызунов, я думаю, что его происхождение не вызовет подозрений, возглавивший Госкомпечать после Бориса Миронова, помнит рост тиражей националистических изданий в период министерства Бориса Миронова.
Много лет назад, сразу после увольнения Бориса Миронова из министерства, мы открыто говорили о том, что в России свободно продается националистическая литература. Я не виделся с Борисом Мироновым уже очень давно. Мы расстались с ним, когда он ушел из Министерства печати, когда я пришел на его место. Что резко отличало Бориса Миронова от других, скажем так, людей, которые недолюбливают представителей других наций, это открытый какой-то звериный антисемитизм. Я, честно говоря, никогда до того не встречался с такими проявлениями ксенофобии, каким представляет собой случай Бориса Миронова.
Ну, кстати говоря, совершенно напрасно его арестовали, могли бы, наоборот, дать должность, потому что вот сейчас я достал эту старую публикацию, вот что он говорил, значит, что средства информации для государства важнее, чем армия. Сегодня это точно так. Судя по телевидению и армии, телевидение развивается, а армия не очень. Средства массовой информации для государства важнее, чем армия. Управлять ими надо еще жестче, чем армией. В прессе должна существовать жесткая иерархия. Государство должно управлять прессой, иначе оно окажется полностью в руках мафии. А государственные средства массовой информации – это суровая необходимость. редакторы должны назначаться администратором по вертикали. Ну, просто я считаю, что ошиблись. Надо было должность дать.
На днях прошел же повторный съезд Конгресса русских общин, и там члены семьи Миронова почетное место заняли в списке политсовета. Так что как раз эти востребованные идеи.
Знаете, я считаю, что арест этот сомнительный. Я не думаю, что это правильная мера в такой ситуации. Из него же мученика делают. Если бы его оштрафовали, а еще лучше бы принудительно отправили в Израиль, скажем, на недели 2-3, вот где ему так было бы хорошо или так плохо, он бы потом рассказал, как его там кормили, как встречали. Я считаю, что это была бы гораздо более такая правильная мера, чем делать мученика.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», напомню, что сегодня стало известно о задержании экс-главы Госкомпечати Бориса Миронова и его сына Ивана Миронова, подозреваемого в причастности к покушению на Чубайса. Ситуация обсуждаем с Александром Минкиным, автором первых разоблачительных публикаций о Миронове. Татьяна Миронова, жена Бориса и мать Ивана, солидарна с членами своей семьи по мужской линии.
Действительно, у Бориса Миронова всегда было обостренное чувство справедливости. Он еще спецкором правды в советское время. Журналисты называли его между собой отстрельщиком обкомов, потому что по его статьям снимали секретарей обкомов за злоупотребление. При этом каждый раз он ходил сам под дамокловым мечом неминуемого КПК и в Новосибирске, и по всей России. В Москве, конечно, будут проводиться акции в защиту Бориса Миронова и Ивана Миронова. Русские никогда не возносились. А мой муж, человек родом из Забайкалья, как он может каким-то шовинизмом заниматься? Нет. Но национализм в лучшем понимании этого слова, по определению Ильина, национализм – это любовь к своей нации. Да, в этом смысле мы националисты.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что дело Бориса Миронова, экс-главы Госкомпечати, обсуждаем с Александром Минкиным, обозревателем «Московского комсомольца», автором первых разоблачительных публикаций о Миронове.
Ну вот все, что сказала жена его, это совершенно нормально. Она то, что думает, то и говорит. Она вот так чувствует. Она даже, может быть, и не видит некоторых весьма неприятных перехлёстов в его речах, может быть, не чувствует, а может быть, у себя в своем кругу они выражаются резче, и там это выглядит не так прилично, ведь иногда они выражаются очень резко, как Макашов, скажем, который иногда забывался, что перед ним стоят видеоприборы, и говорил открытым текстом жуткие всякие вещи. Что касается Ивана Миронова, который арестован за покушение на Чубайса, то надо бы с этим молодым человеком было бы, конечно, поговорить, потому что если он действительно покушался, надо было бы у него спросить, что ж ты делаешь, парень? Ведь ты, вот если его убьешь, ты же осчастливишь всех врагов своих, всех олигархов, которые очень хотели бы, чтобы исчез тот, который раздавал собственность. Ведь, по идее-то, надо, чтобы Чубайса допрашивали, судили, а убить его, что вы думаете... Вы думаете, собственность вернется к народу в результате убийства Чубайса? Или кто-то получит хоть 10 центов, вот люди, да? Вот зачем его убить? Его надо допрашивать. Кому, почему, за сколько, когда?
Ну, сейчас идет процесс, и будет Иван Миронов одним из главных обвиняемых на этом процессе. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Минкин, а как вы вообще относитесь к принципу презумпции невиновности? И, по-моему, вы сейчас уже осваиваете новую профессию доносчика, потому что вас вот сейчас рекламируют как первого доносчика по на вету которого, значит,
нет, вы не правы.
Арестован.
Вы не правы. Во-первых, его арестовали сейчас, в 2006 году. Заметка моя вышла в 1994, 12 лет назад, с тех пор ни одного слова я о нем не писал. Потом, вы уж извините, что такое доносчик? Это который подслушал в дружеской беседе, потом сбегал и донес. Миронов это печатал, Миронов с этим выступал публично. Какие тут доносы, о чем вы говорите? Я все эти цитаты взял из печати, я не подслушивал.
Но скорее следует сожалеть об утрате действенности прессы. Тогда после вашей публикации заинтересовалась, наверное, исполнительная власть личностью
да
своего
нет,
министра.
Да нет, думаю, что ничего, его уволили. Я не уверен, что это из-за заметки в газете. Если бы из-за наших заметок увольняли бы плохих министров, мы бы уже жили в раю просто. А я думаю, что просто кому-то он испортил, как сказать, впечатление, испортил какую-то игру, в общем, помешал. Или понадобился новый человек на этом месте, или он слишком кому-то дорогу перешел. Почем я знаю? Его уволили не из-за заметок в газетах. Если бы это было так, тогда бы были совершены и иные действия. Убрали бы из продажи Mein Kampf, убрали бы всякие вот эти сайты, которых насмотрелся этот несчастный, который сейчас сидит, Копцев. Потому что, мне кажется, и я разговаривал со специалистами, вряд ли он нормальный, скорее всего, он сумасшедший, его надо было бы лечить в сумасшедшем доме, а его посадили опять-таки в тюрьму, и опять он в глазах многих стал героем, мучеником. Это плохо, безусловно.
Слушаем Константина, радиослушатель Санкт-Петербурга.
У меня вопрос, пожалуйста, можно?
Да, слушаю вас.
Вот какой вопрос. Вот арестовали этого Миронова Бориса, старшего отца, так? Вот. И у меня возникает вопрос. Вот я вам сейчас процитирую по памяти высказывание, которое сказал Солженицын. Написал в своей книге. Значит, у Солженицына написано. В Советском Союзе евреями была создана самая крупная машина для массового убийства людей ГУЛАГ.
Ну, это, очевидно, два века вместе цитирует наш читатель.
Нет, ну, я не знаю, может, так и написано, но я не знаю, что вы имеете в виду. Честное слово. И у Гитлера, и у Ленина, Сталина эти машины по убийству людей создавала власть, из кого бы она ни состояла. У немцев она состояла из немцев, в Советском Союзе она состояла из очень разных национальностей. Уж извините, сегодняшняя ненависть к кавказцам и сегодняшняя параллельная любовь к Сталину – это какое-то совершенное безумие. Вы, может быть, думаете, что Сталин еврей? Нет.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший народный депутат Российской Федерации, не испытывает жалости к задержанным.
Я очень хорошо знаю, кто такой Борис Миронов. Он, кстати говоря, был в розыске уже не один год. И все книжки Миронова, фашистские, проникнуты такой ненавистью вообще к любому народу, а больше всего к евреям. Он больной антисемит, он больной, он просто чернототинец. Я, пожалуй, такого вопиющего антисемитизма, как в книгах Миронова, ни у кого не знаю. И поэтому то, что взяли Миронова, ну и слава богу. Что касается Ивана, то семейка та еще. Мишечья мать выступала на этом митинге, который был вместо русского марша. И она вместе со всей этой командой, и с Беловым, и с Савельем, и со всеми. И то, что она говорила, это уже, кстати говоря, достаточно было отвратительно. Ее, у меня есть просто на пленке, сняли ее речь, и она ничем не отличается от своего мужа.
Ну вот, хуже не придумаешь. Человек уже арестован, и радоваться по этому поводу, мне кажется, очень странно. Вот мне кажется, что задача журналистики заканчивается в ту минуту, когда арестовали или посадили, уже все, не надо, уже сидит. Чего тут радоваться? Вы вспомните эти безумные радостные лица 11 сентября. Нам показали, вот когда эти самолеты сбили небоскребы в Нью-Йорке, вечером показали, как ликует толпа в некоторых арабских странах. Я не помню точно в каких, но там была пляшущая толпа. Выглядело это ужасно. Я знаю многие, и у нас такие случаи, у нас, я имею в виду, в СССР, когда в Армении произошло страшное землетрясение, то в Баку на площадь высыпала радостная толпа. Лебедь, генерал, мне рассказывал, как он увидел это ужасное зрелище, эту радостную толпу, и велел выстрелить холостыми два раза из танка, и толпа разбежалась.
Слушаем просто из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот наш президент, он правильно говорит, что Россия – это многонациональная страна. Ну, цитировать это, конечно, это все знают об этом. И вот если начнется националистическая как бы борьба, то Россия может распасться. Это действительно так. И вот сейчас вот дело Мироновых, вот было до этого дело Копцевых. Вот вы знаете, мне такая мысль закрадывается в голову, что настоящий русский, он никогда не будет, ну это болезненная черта, что человек ненавидит другую нацию. Ведь в России это ж мы живем, как говорится, бок о бок. Ну и вот, и у меня в связи с этим как бы вопрос вот к Минкину. Вот, пожалуйста, скажите на вопрос, вот если такая борьба, вот националистическая грязня будет продолжаться в России, Россия может распасться, ведь к этому что-то такое как бы назревает.
Ну вот правильный вопрос, назревает что-то такое ужасное, поэтому мне действительно хотелось бы, чтобы изымали книги, а не людей. Вот все-таки изымали бы вот эту фашистскую прессу, знаете, и чтобы молодые наши, ну, вот как жена Миронова говорит, настоящие русские националисты все-таки не столько бы в Москве защищали Россию, сколько, может быть, на Дальнем Востоке. Ведь где угроза России? Наверное, там, где оголены границы, где наш большой восточный сосед Китай занимает и занимает все больше и больше. Но ни один из них не едет там защищать Россию. Они все защищают ее на проспекте Ленина. Или на Ленинском проспекте, я забыл, как правильно.
Но книги Миронова как раз в свободной продаже были все эти 3 года, пока он находился в розыске, в том-то весь.
Да какой это розыск? Это все игрушки какие-то неприличные совершенно. Вот я, честно говоря, не вижу никакой выстроенной политики, никакой выработанной и выполняемой политики. То вдруг кого-то арестуют, то позволяют все что угодно. По-моему, это хаос на самом деле. По-моему, люди, руководящие страной, заняты совсем другим и даже, может быть, не понимают. Вот когда они, скажем, велели собрать по школам у кого грузинские фамилии. И вот эта власть сделала, милиция же это тоже власть. Вот когда власть стала собирать фамилии грузин, когда вот эта вся истерия антигрузинская, ну, занимались бы конкретно Саакашвили. Причем тут дети грузинские. Так вот, сделав это, потом обижаться на Миронова и арестовывать Миронова, ну, это выглядит как-то странно. Вот мне кажется, что арест Миронова – это попытка власти показать, что она защищает там какие-то, защищает какие-то правила. А она их не защищает, она их нарушает.
Слушаю москвича Юрия Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ведущий и ваш гость Минкин, ну, товарищ или господин Минкин.
Товарищ.
Знаете что, я хочу вернуться к началу разговора. Вы сказали, вот мы вот обсуждаем, мол, мы не русские. И как раз очень хорошо, что и вы обсуждаете. Главное только, чтобы вы дали высказываться. Вот и все. Это первое пожелание у меня. Теперь, значит, я сам русский человек. У меня отчим еврей. Прожил с нами 30 лет, был в прекрасных отношениях. Никаких у меня таких антисемитских настроений никогда не было. Само, как бы сказать, руководство страны порождает антисемитизм, потому что во главе государства стоят исключительно люди еврейской национальности.
Да вы что? Слушайте, я не знал. Это он про Путина, что ли? Или про Путина и Грызлова, и Миронова?
Сергей уже Миронов, давайте не путать Миронова.
Ну да, 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 да. Нет, мне кажется, что вот из 4 самых главных лиц президент все-таки самый главный, он один всех назначил. И поэтому я не верю, что он еврей. И он сам никогда этого не говорил, и я в это не верю.
Слушаем Алексея, радиослушателя из Ростова.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я внимательно прочитал книгу Иго Иудейское Бориса Миронова. И вы знаете, я в ней не нашел ни одного слова неправды. Что вы на это скажете?
Ну, я не читал, не могу ничего сказать. Может и так.
У нас в передаче еще будут участвовать эксперты, которые как раз читали, считают, что это...
Знаете, тут ведь очень много зависит от оценки. Ведь немцы читали книгу Гитлера «Майн кампф», которая признана преступной во всем мире, в цивилизованном. И у нас, и в СССР, и в России. И немцы читали ее, восхищались и находили, что это чистая правда. Ну что? А если бы их воспитывали получше, может, они и считали бы, что это злодейский фашизм, как считали все советские люди. Я думаю, что эти семена, вот эти вот, которые вам показались чистой правдой, эти семена постоянно в обществе существуют, всегда, в любом. И дело в том, что надо пропалывать все время потихонечку, надо по телевизору показывать Мимино, и тогда не будет таких скандалов с Грузией. «Мимино» фильм гениальный, еще много хороших фильмов грузинских. Надо показывать, что сколько, скажем, ну уж извините ради бога, но во время Великой Отечественной войны в процентном отношении героев Советского Союза среди евреев было не меньше, чем среди русских. По количеству, конечно, меньше, потому что евреев по количеству меньше. Но на 1000 населения их было не меньше, чем русских.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос господину Минкину. Господин Минкин, как вы думаете, вот каково отношение было господина Миронова к высказываниям Ахмедиджада по поводу отсутствия Холокоста? Меня очень это интересует этот вопрос. Если вы что-нибудь знаете, скажите, пожалуйста.
Да нет, я же вам говорю, я с Мироновым никогда не общался в жизни, я только... Тогда, в 1994 году, прочитал то, что он говорит и пишет, и вот и все.
Намекает наш радиослушатель на то, что проходит сейчас конференция в Тегеране о том, что не было Холокоста. И вот там...
Ну, в Европе за это сажают в тюрьму. Потому что отрицание Холокоста – это же не просто слово. Холокост – это уничтожение 6 миллионов человек. Жестокое уничтожение и детей, и женщин в газовых камерах. И поэтому... Когда люди говорят, этого не было, или посмеиваются, или... Ну, мне кажется, что это очень отвратительно. Но у нас за это не сажают, а в некоторых странах сажают. По-моему, в Германии сажают.
Ну, как вы видите, у нас сегодняшняя тема дня, сажают. Что тоже сажают.
Нет, здесь за другое. Ему вменили какую-то уголовную статью о разжигании национальной розни. Эта статья применяется так редко и так выборочно, что, еще раз повторяю, у меня нет... уверенности, что это сделано, как сказать, это сделано вроде бы по закону, но закон применяется выборочно.
Напомню, что задержание экс-главы Госкомпечати Бориса Миронова и его сына Ивана обсуждаем с Александром Минкиным, обозревателем Московского комсомольца, автором первых разоблачительных публикаций. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В России отмечен День Конституции. В ряде городов прошли митинги и пикеты. Основной закон был принят на референдуме 12 декабря 1993 года. В московском офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров, милиция провела обыск. Изъяты некоторые документы и номера газет, подготовленных к распространению. Евгений Лимарев, свидетель по делу об отравлении Александра Литвиненко, опроверг появившиеся сообщения о своем исчезновении. В письме, присланном на радио «Свобода», живущий во Франции Лимарев сообщил, что полиция ежедневно контактирует с ним, как он выразился, по вопросам безопасности. Не менее 60 человек погибли во вторник в результате взрывов в центре Багдада. Около 150 ранены. По сообщению иракской полиции, большинство погибших – шииты. Заминированные автомобили взорвались рядом с толпой людей, пытавшихся наняться на работу. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, совершено нападение на резиденцию губернатора. Смертник проник в охраняемую зону и взорвал бомбу. Погибли 4 полицейских и 2 мирных жителя. Не менее 8 человек ранены. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила 3 северокорейских строителей. Один из них скончался в понедельник, второй во вторник. Лидеру белорусской оппозиции Александру Миленкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека, премия имени Андрея Сахарова. На церемонии в Европейском парламенте в Страсбурге Миленкевич сказал, что это награда всем, кто находится в заключении или терпит лишение в борьбе за свободу в Белоруссии. Азербайджан с 1 января может отказаться от импорта российского газа. Баку не устраивает цена в $230 за 1000 кубометров, предложенная российским концерном «Газпром». Это были новости коротко.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что известие о задержаниях с главы Госкомпечати Бориса Миронова и его сына Ивана Миронова, подозреваемых в причастности к покушению на Анатолия Чубайса, обсуждаем с Александром Минкиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко сожалеет о знакомстве с задержанным.
Я был с ним знаком очень короткое время, которое потребовалось убедиться в том, что знакомство с этим человеком – это вещь ненужная и вредная для репутации. Это человек, который был известен своими националистическими и экстремистскими взглядами еще во времена, когда он работал министром печати. И его арест – это правильная, хотя и несколько запоздалая вещь. Вообще то, что происходит у нас в связи вот с этим процессом, а именно вот борьба с национализмом, борьба с фашизмом, это довольно странные вещи, потому что, с одной стороны, власть вроде бы берет на вооружение наиболее экстремистскую программу движения за борьбу с нелегальной миграцией, когда начинают устраивать геноцид грузин. А с другой стороны, такое вполне правильное действие, как возбуждение уголовного дела против Миронова.
Могу повторить только, что это существует во всех странах в той или иной степени, и как только это получает свободу, оно начинает развиваться и цвести. И если вспомните, вот сейчас, ведь вся американская армия провожала в школу негритяночку эту, когда Кеннеди сказал: «Все, будут учиться вместе. Белые и черные будут учиться вместе». И девочку в школу провожала морская пехота. То есть и в Америке это было очень непросто. И потребовались армейские меры, чтобы ребенок в школу пошел. Совсем недавно. Так вот, они там этим занимались так сильно, что у них даже наоборот все получилось. Теперь надо говорить афроамериканцы, и надо ужасно-ужасно вежливо быть, а то тут же арестуют. Но это вот тоже такая реакция. Она все-таки лучше, чем сжигать и линчевать. Ну, правда, лучше, да? Ну, пусть лучше избыточная вежливость, чем сжигать или вешать.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Минкин, вот как вы объясняете тот эффект, что вот такая националистическая волна, националистический накат, он прошел по всем республикам бывшего Советского Союза? Ну, в Латвии, в Эстонии, скажет, там просто лишили русскоязычных гражданства, жесткий украинский национализм, белорусский Миленкевич, ну и так далее, и так далее. И вот своими публикациями вы не провоцируете ли эту волну, чтобы она поднималась еще выше? Вот я книги Миронова встретил в одном там захолустном магазине. Я их взял, полистал, вот, проникся с чувством отвращения, хотя я не еврей, а русский человек, да? Вот, и положил на место. Но когда вот мы сейчас это все обсуждаем, я первый раз услышал вот голос жены Миронова, узнал все эти проделки. Знать бы никто не знал. Сидите тихо и не будите лихо, и все будет хорошо.
Ну вот правильно человек говорит. Взял, полистал, с отвращением отложил. Но кто-то издал, а не все такие понятливые, не все такие понимающие, что у них в руках.
Кроме того,
вот этот человек взрослый, он взял, полистал, понял, с отвращением отложил. А если попадается подростку, он там видит святую правду, он оказывается, а вот почему. А проблема все та же, это страшное расслоение имущественное. Это страшная нищета и страшное богатство, кичливое, демонстративное богатство, которое бешено раздражает людей обездоленных, и совершенно справедливо их это раздражает. Могли бы хотя бы не пихать в глаза по телевизору свое богатство.
Бывший гендиректор НТВ Евгений Киселев и бывший главный редактор «Московских новостей» участвовал в разоблачении истинного лица Бориса Миронова.
Было это, наверное, года 4 назад, когда очередную партию господин Миронов пытался создать. Тогда еще выходила в эфир программа «Итоги», и мы в программе «Итоги» показали очень подробную видеозапись, которую сумели достать. Видеозапись выступления Миронова. И, насколько я помню, сразу практически после публикации этого материала партии господина Миронова было отказано в регистрации. Приобретут ли отец и сын Миронова ореол мучеников после того, как они были арестованы и посажены за решетку? Ореол людей, пострадавших за убеждения. Думаю, что безусловно. К господину Миронову это не относится, но мы не гарантированы от того, что какой-нибудь другой политический руководитель уже, скажем так, путинского призыва на поверку не окажется махровым националистом и ксенофобом.
Вот типичный пример, когда человек очень доволен, что он нашел, показал всей стране. А толку-то что? Ведь те, кто не любят вот такие безобразные националистические перегибы, те, кому они отвратительны, их не надо убеждать, они и так этим не занимаются. А те, для кого это бальзам, вот когда какой-нибудь Миронов говорит, что вот бей, спасай, вот для них это то, что показало НТВ, вот то, что с такой гордостью сейчас сказал Киселев, для них это был сигнал «вставай, страна огромная». Вот подумал бы он о результате своих показов. Вот как правильно сказал тот, кто звонил перед этим. Да не будите вы лихо. Чего вы раскочегариваете это все?
Это вечный спор, стоит ли создавать рекламу, или стоит разоблачать, да, или загонять зло в подполье.
Совершенно точно. Вот молчали о Миронове сколько лет, и ничего не было. Сейчас вот его арестовали, и вы себе не представляете, ведь тысячи, десятки тысяч людей возмутятся, потому что им это будет... Ими это будет понято как арест русского злодеями антирусскими. Вот так будет понято ими. Вот когда Буданова арестовали, что с плакатами какими выходили там, где его судили? Не помните, нет? «Свободу русскому полковнику». Никто не писал «свободу убийце» там.
Да,
«свободу насильнику». Слушай. Он сразу превратился, вот он был в глаза этих людей арестованный русский полковник. Не убийца, не насильник. Я тогда написал, что, ребят, ну что же вы делаете? Если бы он убил русскую девушку, вы, наверное, не стали бы выходить с такими плакатами? А так, если бы он убил какую-нибудь собачку где-нибудь в Твери, это оказалось бы губернаторская собачка. Наверное, никто бы не выходил, если бы его арестовали за убийство губернаторской собачки, никто бы не вышел с плакатами «Свободу русскому полковнику».
Ну, там странная история еще. У него адвокат Павел Астахов. То есть...
Астахов – это не адвокат, это шоумен. Это, знаете, уж извините, какой он адвокат. Человек, который... Все, я замолчал.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня два вопроса к Александру Минкину.
Пожалуйста.
Один по этой ситуации, а потом я хотел бы узнать прогноз на будущее России. Можно?
Можно.
Значит, первый вопрос вот в связи с этой ситуацией Миронова. Значит, недавно утвердили на второй срок Валентина Матвиенко, так? Значит, в Санкт-Петербурге ситуация вот в этом очень как бы самая такая опасная, в том плане, что каждый месяц там происходят какие-то серьезные проблемы с национальным вопросом. То убивает, то избивает очень сильно, так? И вот почему господин Путин до сих пор не высказался вот ни по одному случаю официально, как президент, как гарант Конституции? Это один вопрос. А второй вопрос – будущность России. Как вы считаете, вот занимаясь вот такими проблемами, не получится так, что у нас люди, которые живут после Урала к Дальнему Востоку, захотят отделиться от тех людей, которые живут до Урала, то есть от Москвы, потому что у них все есть на то, чтобы жизнь свою наладить лучше, чем они сейчас живут. И минуя вот этих как бы людей, которые не живут жизнью страны.
Да, я понимаю. Это очень сложные вопросы. Насчет Матвиенко и Петербурга, где скинхеды убивают малолетних девочек по национальному признаку. Это просто чудовищно. Даже как-то очень стыдно, когда взрослые люди набрасываются толпой на 8-летнего, 9-летнего ребенка. Могли бы, конечно, я еще раз говорю, защищать родину на границах от серьезных врагов, а не на улицах столиц. Что касается поведения Путина в этом плане, ну, вы знаете, он человек специфический. Он иногда высказывается, иногда нет. Вот когда взорвалась женщина, которая пыталась выдернуть плакат антисемитский, а там была заложена бомба, он принял ее в Кремле. Он сказал какие-то слова вот в поддержку ее мужественного поведения. Хотя ведь она, когда шла выдергивать плакат, она же не знала, что он заминирован. Она шла просто ведомая нормальным чувством брезгливости. Эта дрянь не должна торчать. Вот. А так случилось, что она еще и стала героем.
Инвалидом, прежде
всего. Она инвалидом стала?
Она глаз потеряла.
Да что вы. Да-да-да. Ее лечили сильно. Ну вот. И неизвестно, кстати, как часто она думает. Вот прошло несколько лет, и что она думает. Наверное, может быть, вполне может быть, она думает, да черт бы с этим плакатом, пусть бы торчал. Но когда это произошло, и когда показали, еще в некоторых городах страны стали втыкать такие плакаты и подвешивать или мину, или муляж мины. То есть эта зараза, показанная по телевизору, не уменьшается, а увеличивается. И люди, которые руководят телевидением, или совсем ни о чем не думают, или ни черта не понимают. Но они не понимают, что вот я вам приведу пример очень старый из советской жизни. Был гениальный кукольник Сергей Образцов. Он снял фильм «Кому он нужен, этот Васька?» про котеночка, которого негодяй во дворе топором на глазах у детей рубил. И люди сидели у телевизора и плакали. Это было, наверное, 35 лет назад, в советское время, вот он по телевизору показал. А я думал, ох, напрасно, вот честное слово, не обижайтесь. Но те, которые не издеваются над животными, их уговаривать и показывать им фильм, что вот не надо обижать животных, им это не надо, они и так не обижают. А те, которые рубят топором собак и кошек, для них этот фильм был подарок. Они сидели и слюни там пускали сладкие.
Но есть неокрепшие души, есть сомневающиеся, формирующиеся характеры, есть молодежь. Для них мы работаем прежде всего.
Значит, надо умно работать. Вот, ей-богу, это даже смешно. Одно дело разговаривать с детьми, другое со взрослыми. Одно дело разговаривать с просвещенными, другое с простаками. Простаков столько раз в истории заманивали, столько раз куда угодно заманивали. И Пол Пот, и Сталин, и Гитлер, и кто угодно. И кто угодно. Кстати, вот один из звонивших сказал про Прибалтику только что, да? Вот как, мол, там русским плохо. Ну, вы знаете, что вы же, извините, евреям там тоже всегда было не сладко. Прибалтика и Польша – это очень антисемитские места. И когда фашисты туда пришли, им особенно-то и стараться было не надо. Местное население радостно принялось выполнять вот эту вот зачистку. Так что там ни к русским, ни к евреям любви нету и не было.
Председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин верит в неотвратимость наказания.
О бывшем министре печати информации, который свой пост занимал менее года в начале 90-х годов, честно вам скажу, ничего хорошего сказать не могу. Знаю его произведение основное, «Иго иудейское», и все общественные процессы он вот под этим бредовым ракурсом и рассматривал. То есть человек-экстремист, человек-фашист, человек таких вот омерзительнейших экстремистских проявлений. Другой вопрос, что как-то странно его искали. Он ведь особенно эти годы, находясь уже в розыске, не очень-то и прятался. И смущает только то, что его арест – это какая-то, знаете, конъюнктура властей. Вот закон должен, мне кажется, действовать всегда, карать экстремиста. Иначе это компанейщина, а не борьба с экстремизмом. А что касается его ареста, я, честно говоря, слезы лить по этому поводу не буду. Хотя арест любого человека – это очень нехорошо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну вот, слово в слово, как будто я сначала с ним посоветовался, а потом мы стали оба говорить примерно одинаково. Вы знаете, что еще? Ведь страны, которые уничтожали евреев, Они же очень сильно потеряли. А страны, где всем нациям живется хорошо, они резко идут вперед. Америка, по-моему, не сильно страдает от того, что там евреев много. А там много их, больше, чем в России, в разы. Я не знаю, сколько их там, но там, наверное, в 10 или в 20 раз их больше. Вот. И я не шутя сказал. Вот помните, такой был злейший антисемит, главный редактор газеты «Завтра» Проханов. Ну, съездил к Березовску в гости, подружился, как-то стал более смирный. Съездил или каким-то образом получил интервью у Ходорковского, тоже очень мило рассказывал. Проханов, видите, как изменился, поговорил с людьми. Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите» Иешуа Ганоцри говорит про жестокого этого самого военачальника. С ним поговорить бы, и он бы изменился бы. Кстати говоря, я почему-то думаю, что Миронов и вообще семья православная. И, конечно, вот бы лучше бы они со священником поговорили. Это не моя епархия, но все-таки лучше бы они поговорили со священником. Он бы рассказал им, что и Мария, мать Иисуса Христа, и все апостолы, и Павел, и Петр, все это евреи, и как у него совмещается в голове. Не только у него, у них. Спасибо.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте. Вы начали говорить о том, что у вас неправильные, мол, не русские фамилии. У меня, кстати, тоже. Но я сейчас поговорю о том, что, возможно, неправильная фамилия у самого Миронова. Помните, были такие двойники на выборах. Мол, 2-3% избирателей ничего, кроме фамилии, в списке не читают. Может, кто и попадется. А может быть, и это сделано вот именно сейчас.
Вы думаете, я понял, да. Он, может быть, думает, что это в какой-то степени избирательная кампания Сергея Миронова, который возглавляет Совет Федерации и партию пенсионеров. Или родину
теперь. Он, наверное, намекает, что это, наоборот, ответный ход Единой России.
О, боже мой, все может быть. Откуда мы знаем их ходы и выходы? У них совершенно нечеловеческое мышление. Я же вам сказал тут до эфира. Политики и миллиардеры – это не люди. Это что-то другое. Но это не люди, безусловно.
Слушаем вот москвичку Эллу Григорьевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу предложить изъять из продажи Конституцию Российской Федерации, чтобы русские не узнали, что они находятся в дискриминации и не имеют равных прав с другими народами России.
Ну, здрасте. Там об этом ни слова нет. В Конституции все равны. Но мне кажется, что тут есть проблема. На самом-то деле, люди и с русскими фамилиями так ужасно говорят по-русски, так ужасно плохо пишут, совершенно неправильно употребляют слова. Мне даже совестно за них в этом смысле. И когда я сказал, что у нас с Карамурзой фамилии неподходящие для сегодняшней передачи, это в какой-то степени была правда, а в какой-то степени ирония. Потому что мы же не должны, как Гитлер, по форме носа или по анализу крови определять, кто русский и кто нет. Русский – это язык, культура, это великая литература, это природа, это история, а вовсе не составляющие крови, которые до сих пор никто не сумел вот взять анализ и определить, татарин это или русский, или еврей. Тем более, что все перемешано очень сильно. И вообще, должен вам сказать, что ученые недавно открыли, я сам слышал по «Свободе» потрясающе интересную передачу полгода назад, что все население планеты произошло от каких-то, по-моему, 7 человек. И они мигрировали, размножались и заселили всю планету. И по генетическим данным можно проследить, как они шли вот оттуда из Северной Африки или там из Ближнего Востока сначала в Европу, в Азию, потом через Аляску, через Берингов пролив на Аляску, и потом вниз в Южную Америку. И костры прямо отмечали путь этой вот семейной группы.
Сегодня пока говорим об аресте отца и сына Мироновых. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, видит в происходящем режиссуру Кремля.
Задержание двух Мироновых свидетельствует, безусловно, о тревогах, которые присутствуют как в Кремле, так и в РАО ЕС России Анатолия Борисовича Чубайса. две недели назад отказался от своих показаний, данных на предварительном следствии, главный свидетель обвинения по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Тот самый человек, на показаниях которого были построены представления о виновности полковника Клочкова, его семьи, а также Ивана Миронова, который также входит в число обвиняемых по этому делу. Кроме того, в суде впервые прозвучало, что в машине главы РАО ЕС России, которая якобы стала объектом взрыва, самого Анатолия Чубайса в момент уже покушения не было, что ставит вообще под большие сомнения всю историю с покушением и порождает вопросы, а не было ли это так называемое покушение банальной инсценировки. И, соответственно, естественно, в этой ситуации Анатолию Чубайсу очень важно найти Ивана Миронова и несколько активизировать в нужном направлении процесс по делу полковника Квачкова и его соратников, тем, чтобы ни в коем случае его не заподозрили в инсценировке покушения, а первоначальная версия обвинения была в той или иной степени доказана.
Ну вот, конспирологические версии всякие. Кстати говоря, может быть, вполне и так. Кто их знает? Я же говорю, то, что в Кремле делается, для нас загадка. Они там исходят совершенно из других интересов, из других идей. Неизвестно. То есть не из идей, а из интересов. Вот, из интересов. Что касается Анатолия Борисовича Чубайса, как его здесь кто-то называет, то вы заметите, когда Гайдар заболел расстройством, то Чубайс сразу сказал, что вот, видите, это его отравили, это одна цепь, значит, что Политковская, Литвиненко, Гайдар, и это та же самая темная сила покусилась на Гайдара, который вот сейчас умрет, та же самая темная сила, что и Литвиненко, и Политковскую. Мне сразу захотелось, чтобы Чубайс был арестован и допрошен, потому что если он говорит, что это та же самая сила, значит, он знает, какая это сила. Ну как же, а если бы он не знал, как же он мог бы сказать-то? Но ничего, это как-то проскочило, и никто у него не спросил, какая, скажи скорее, какая. Уже и Гайдар, по-моему, выздоровел, слава.
Да, мы это обсуждали, у нас в гостях был Юлий Несневич. Слушай, москвича, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос конкретный к вашему гостю, но я вот хочу сказать, что я только сегодня узнала о Мироновых. А в евреях Советского Союза во всех была влюблена, потому что Ойстрахи, Коган и Ландау, это дух захватывает. Ну и поэтому у меня вопрос совершенно про другой. Вот вам не кажется, что у вас, когда идут передачи, вы все время жалеете евреев и чеченцев, но были еще немцы Поволжья, которых 28 августа выселили. Как-то о них никто не говорит. Ну,
права. Вот как ни крути, стоит такое, вот эти вещи начинаешь обсуждать, обязательно съезжаешь, очень трудно остаться вот на безупречной позиции. Ну, очень трудно. Вот я сейчас стараюсь быть на позиции хоть сколько-нибудь умиротворяющей. Но это же, ведь люди некоторые слушают, им кажется, что я разжигаю национальную рознь. Это же парадокс. Эти темы нельзя трогать. Вот как нельзя при детях, вот я надеюсь, что они уже все спят, нельзя при детях говорить про некоторые вещи. Вот не принято, потому что вот пусть ребенок вырастет и сам до всего дойдет. А говорить при этом, даже если ты говоришь очень правильные вещи, ну, я сейчас скажу более понятно, есть люди, чрезвычайно возмущенные тем, что пятиклассникам или там второклассникам объясняют половые проблемы человеческие. Вот многим кажется, что это не надо. Не надо делать так рано.
Мы говорим об общественно значимых вещах, и которые широко обсуждаются в прессе. Поэтому тут
мы должны думать о результате, о том, к чему наши разговоры приводят. К пользе или ко вреду.
Да, почему вас и пригласили, что вы первый этот разговор начали 12 лет назад. Слушаем Сергея, радиослушатель. Из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Но мне вот попались книжонки вот господина Миронова два раза. Это в поезде. Я просто нечего было читать. Я перечитал всякие, так сказать, билеты и прочее. Потом посмотрел. Но это было смешно. Но лучше бы, конечно, там попалась там книжка Аркадия Арканова. Вот. Но мне стало грустно, когда я увидел на столе преподавателя истории, вот он в ближайшей школе, где я живу, вот, книжку того же Миронова, причем она мне как откровение, так сказать, протянула и сказала, ты не читал эту замечательную книжку. Это, конечно, страшно. И вот я хочу вступиться все-таки за Польшу и страны Балтии. Вот антисемитизм там расцвел вот, после того, как туда вошли наши вот эти вот освободители. Вот, я вот напомню, вот в Эстонии была... был там русский батальон, даже в эстонской СТСЕВ, там это, вот,
был эстонский, тот самый русский батальон, даже еврейская рота была, никакого там не было антисемитизма.
Ну, товарищ ошибается, история зафиксирована, и немецкие документы свидетельствуют о другом. Вот, не будем ссориться, значит, могу сказать только одно. Лучше об этом меньше бы говорили, а больше бы показывали того, что в советское время называлось фильмами, воспитывающими интернационализм. Как это не смешно. Но я уверен, что грузинские фильмы и советские фильмы, всякие фильмы хорошие, они делали людей спокойнее в этом плане. По телевизору показывали, что это люди хорошие. И потом обижать было уже жалко, как-то стыдно, совестно. А когда начали, ну, вот самый характерный пример, это конец 40-х годов, борьба с безродными космополитами. Сталин начал вот эту антисемитскую кампанию и за 2-3-4 года довел население Советского Союза до истерии антиеврейской. Уже все, в каждом враче видели убийцу. Ну, потом оказалось, что все это выдумка старого палача.
Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, какие перспективы вот, и какой общественный резонанс будет иметь задержание Бориса Миронова?
Отрицательное будет иметь. Я считаю, что власть должна заниматься пропагандой нормальных, здоровых человеческих отношений. А на экране убийство и, к сожалению, и национализм. К сожалению, если бы власть хотела, она бы в год, в два смягчила бы нравы. Просто через телевизор.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Александр Минкин. Обсуждали арест экс-главы Госкомпечати Бориса Миронова. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Елена Колупаева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.